Усадьба Леонова. В районе ботанического сада располагается старинная усадьба «Парк Леонова», которая возникла в первой половине 17 века. А до этого на этой территории была пустошь, которая называлась, видимо, Леонова, и ей владел вполне возможно выходец из Ливонского ордена. Такие случаи были, когда представители Ливонии переходили на службу, попадали так или иначе в Россию, в том числе в плен. Но, собственно, немецкая слобода так и формировалась в своей основе при Иване Грозном. Соответственно, в 1629 году усадьбой начинает владеть, как подаренный царем Михаилом Федоровичем, первым монархом из династии Романовых, князь Иван Никитович Хованский, представитель одного из известных родов князей Гедеминовичей в России. И при Хованском возводится церковь в 1633 году, правда, она была тогда, естественно, деревянная, жилой двор. В 1649 году, наконец, создается усадьба, но через некоторое время, в 1682 году, возникает Хованщина, стрелецкий бунт фактически, которая отражена в одноименной опере Мусоргского «Хованщина». И во главе этой Хованщины, соответственно, стоит глава стрелецкого приказа Иван Андреевич Хованский вместе с своим сыном Андреем Ивановичем. В результате этой Хованщины, соответственно, князь и его сын лишаются головы, потому что царская власть, ну, конкретно Софья и ее фаворит Голицын, заподозрили Хованских, и, видимо, не без основания, в претензии возможности захватить власть. Ну, известно, что стрельцы в то время было некое подобие дворцовой гвардии. Они несли службу в Москве, и это была достаточно мощная сила, которую как раз вот в второй половине 17 века активно использовали в различных политических разборках, кризисах, неоднократно причем. Кстати, интересно, что из четырех самых известных родов Гедеминовичей в Московской Руси, это первенствующий род Голицыных, затем Трубецких, Куракиных и Хованских, только, может быть, Куракины не были причастны к стремлению к высшей власти, получить эту власть. Потому что Голицын, например, был фаворитом Софии, фактически, можно сказать, правителем России, причем в течение нескольких лет. Трубецкой был человеком, который, можно сказать, привел на царствование Михаила Федоровича Романова и пользовался очень большим уважением. То есть, если ставить памятник по-настоящему спасителям России Минина и Пожарскому, то там должен быть князь Рюрикович Пожарский, князь Гедеминович Трубецкой, ну и примкнувший к ним гражданин Минин. Такова была роль Трубецкого. Но потом сосредоточились на Минине и Пожарском. Соответственно, Хованский тоже решил, видимо, а чем он хуже, чем тот же Гедеминович Голицын, и вполне в себе попытался поднять стрельцов. Кстати, интересно, что был еще один очень древний, самый считается старший род Гедеминович, это Патрикеевы, который попал в опалу. Это был первый боярин, канцлер, можно сказать, говоря, ну, современным языком, при Иване III Великом. Но он попал в опалу, влез в решение династических вопросов. Это всегда очень опасные, скользкие, можно сказать, основные для монархии вопросы. И с этого времени род Патрикеевых захудал. Сохранился, но захудал. Так что все претензии дома Гедиминаса на, скажем так, высшую власть в московском государстве заканчивались, в общем-то, плохо. И Хованский, как мы видим, не исключение. В результате возникла опала. Правда, ее снял Петр Великий. И Хованский вернулись к государственной службе. Но это, конечно, сказалось на их благосостоянии, на благосостоянии всего рода. Тем не менее, строительство при Хованских продолжается активно и в первой половине XVIII века. И в 1722 году создается церковь Ризоположения Пресвятой Богородицы, построенная характерным для того времени решений восьмерик на четверике. Это сразу показывает, что храм был построен или в конце 17-го, или в первой четверти 18 века. Причем история у церкви очень интересная. На одной из княжеских таких попоек боярских, а это дело было, в общем-то, нередкое в царствовании государя-императора Петра I Великого. В общем-то, князь Василий Петрович Хованский до такой степени приложился, что стал богохульствовать, соответственно, в достаточно резких формах. Ну и как бы Петр не смотрел на попойки, можно сказать, достаточно сквозь пальцы. Но такого богохульства терпеть было нельзя. Ну и он повелел, в общем-то, выпороть князя Хованского. В результате Хованский после этих всех событий дал обет построить храм. И вот храм – это, можно сказать, единственное здание усадьбы с эпохи владения ей Хованских, которое сохранилось. Также князь создает новое здание усадьбы, которое представляло собой классический боярский загородный дом на высоком каменном подклете. Сам дом был бревенчатый, но это классическая усадьба конца, загородная конца 17-го, начала 18 века. Даже знаменитая усадьба Шереметьевых Кускова, она, в общем-то, аналогична, только намного большего размера и оформлена в стиле французского барочного классицизма. А так, принцип общий, каменный высокий подклет, где хранились припасы, и чтобы деревянное здание оторвать от земли повыше, чтобы оно лучше сохранялось, и деревянная жилая часть, где жили, причем в основном летом. Считалось, что дышать воздухом в деревянном здании намного полезнее для здоровья. Но, к сожалению, здание не сохранилось жилое, оно было сдано под дачи и, в общем-то, постепенно разрушилось и, видимо, просто сгорело в итоге. Соответственно, Хованский утрачивает владение усадьбой в 1767 году и на аукционе, потому что усадьбы, в общем-то, ближайшие подмосковные, даже в то время очень ценились, их было мало. Усадьбу приобретает представитель богатейшего, правда, исконно не дворянского рода, Демидовых, Павел Григорьевич Демидов, племянник Прокопия Акинфовича Демидова, того самого Демидова, которому принадлежал нескучный дворец, и, соответственно, правнук основателя династии Демидовых. Павел Григорьевич Девидов был человеком разносторонним, очень увлекающимся, и как его дядя Прокопий, прежде всего очень любил ботаническую деятельность, выращивание разных растений, изучение, причем он был ученым-натуралистом, был знаком с Карлом Линнеем и состоял с ним в переписке, общался с Карамзиным, помимо всего прочего, с Новиковым, то есть он входил в культурную элиту своей эпохи, и при нем, собственно, осуществляется активное формирование парка уникальными породами растений. Он хотел, чтобы вокруг был сосновый воздух, вечная зелень, выписывал, привозил тысячами сосны, кедры, лиственницы, пихты, самые разные редкие экзотические растения. Причем он и все время жил в этой усадьбе на берегу пруда, сделал прекрасную оранжерею. Оранжерея стояла между зданием церкви и зданием усадьбы, которые стояли как бы по одной оси. Собственно, в России известно два таких рода, причем оба из них принадлежат, можно сказать, к новому дворянству, увлекавшихся разведением растений. Это требовало в то время очень больших средств, потому что даже оранжерейное хозяйство, его дорого содержать, это нужно же отопление, а оранжереи были весьма большими, климат у нас весьма суровый. Соответственно, это Демидовы и Разумовские. Кстати, Разумовские, собственно, на этом деле и разорились, потому что самые роскошные оранжереи, но и самые большие затраты. Причем, что интересно, Демидов был человек такой тонкой нервно-душевной организации. Он, видимо, уединился в своем имении, хотел тишину, работать в области научных исследований. И звон колоколов в церкви его раздражал. Поэтому он написал прошение, чтобы церковь закрыли. Она располагалась очень близко к усадебному дому. Ну, ему пошли навстречу, потому что Демидов был фигурой известной, принадлежность к влиятельному и очень богатому роду. А потом храм находился на его территории. И получилось так, что 60 лет храм не работал. То есть он фактически бездействовал, но зато в советское время он практически не закрывался. Вот такая парадоксальная судьба этого замечательного храма. Сейчас в наше время он тоже, разумеется, действующий. От демидовских времен сохранились интересные посадки. Правда, сохранилось не так много, потому что следующий купец, который владел Кожевин, соответственно, устроил фабрику на территории, это было в 1825 году, после уже смерти бездетного Демидова. И под фабрику вырубил фактически лес, парк, но отдельные деревья сохранились. Это дуб, которому свыше 300 лет, он находится в хорошем состоянии. Липовая аллея, единственная, 200-летние липы, тоже демидовские идут. Был еще и знаменитый демидовский кедр, но он, к сожалению, не уцелел. То есть фактически рядом с ботаническим садом и метро Ботанический сад был действительно ботанический сад, созданный Демидовым. Так что можно сказать, что Демидов в некотором плане положил основу формирования ботанического сада, который затем перенесся на другую соседнюю территорию. Со второй половины XIX века усадьба путешествует по разным рукам купеческим. Это общая судьба большинства дворянских усадеб, потому что только очень богатые семьи, типа Шереметьев или Юсуповых, могли сохранить вот, или Голицыных эти усадьбы нетронутыми. Остальным часто не хватало средств для содержания в связи с отменой крепостного права. Трудно было перейти на новые рельсы хозяйствования. И застраивается дачами. Причем дачи сохранялись до середины 20 века, а последние были уничтожены уже в начале 2000-х годов, когда взялись за благоустройство парка, убрали все деревянные строения, выстроили мост через Яузу. Соответственно, последнее благоустройство парка было произведено в 2017 году, и он получил название «Сад будущего». Примечательность парку создают помимо храма пруд, на берегу которого, собственно, и стоял над террасами главный господский дом князей Хованских, потом Демидова. Затем река Яуза, а это весьма ценилось, чтобы усадьба была на реке, ну, или Москва-река, или Яуза, и мы здесь видим, что все-таки река есть. Соответственно, оставшиеся исторические постройки, ну и, наконец, сам парк очень ухоженный, органичный, что называется, приведен полностью в порядок, хотя площадь его небольшая, 18 гектаров, и он разделен на две части улицы Вильгельма Пика, но тем не менее это приятное место для прогулок, которые я рекомендую вам обязательно осуществить в эти замечательные летние дни в тенистых аллеях парка князей Куракиных и Демидовых.